продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.
Всем привет. Это Стас Жураковский и подкаст «Продлевать будете».
Дневник.
Вес 156,5 килограмм.
Окружность талии
127 сантиметров.
Среднее время сна
7 часов 43 минуты.
Сегодня вторая часть разговора с Леонидом Марковичем Кролем, очень интересным собеседником и в целом человеком, благодаря которому я, в общем, продолжу работу над собой. В этом проекте мы говорили во многом о переговорах, о том, как правильно вообще самосовершенствоваться. Точнее, даже не то, что как правильно, а как можно, да? Я в целом провел несколько дней размышлений в Красной Поляне, мы там снимали сюжет, и в целом там было довольно много над чем подумать. Было вообще интересно. И что я хочу сказать, да? Вот навык переговоров – вещь такая. Лучше всего в этом году у меня получалось это в НИИ питания, когда я прям вот под задачу, что называется, много чего делал, старался. Ну и в целом был молодец. Хочется быть молодцом всегда, если честно. Я понимаю, что это банальность какая-то, может быть, для многих из вас. Но на достижение этой штуки может уходить довольно много времени. Я вот сейчас поправляю провода на своем рабочем месте, да, мне хочется, чтобы все выглядело идеально. Я такой, ну вот, немножко болеющий золотой медалист. То есть мне хочется, чтобы всегда было совершенно. А так в жизни не всегда получается, и в целом чаще так не получается, чем получается. И поэтому я понимаю, что это тяжело достижимо. Но, правда, вот стремлюсь. А чаще еще и не стремлюсь, потому что мне, ну, страшненько, что ли, что этого идеала не будет, и будет плохо, и я не делаю кое-как. Чаще вообще никак не делаю. Иногда поэтому отказываюсь от некоторых проектов. Может быть, даже зря. Вот с таким размышлением, с таким бэкграундом я подошел ко второй части интервью. Предстоит, правда, мне очень много работы. И в целом, ну вот знаете как? Вот знаете, какое ощущение? Ощущение на самом деле того, что так много надо сделать, и что так мало на все это времени. Вы помните, как я в Новый год справлялся с этим? Приходил же Максим Дорофеев, мы с ним общались, работали. И иногда я циклически просто натыкаюсь на те же проблемы, которые вроде как решил, что-то сделал с ними и так далее. Я все это к чему? Я все это к тому, что мы натыкаемся на ту же ловушку, я натыкаюсь, по крайней мере, которая была в джедайских техниках. Помните такая? Я мега-креативный и разносторонне развитый. Когда, по сути, мозг у вас одну и ту же проблему просто смакует под разными углами, обсасывая как конфету, да, условно говоря, которая меняет свой вкус, когда вы добываете, вот достаете до начинки уже языком. И получается, по большому-то счету, да, что это одна и та же проблема. Тут вот ровно все то же самое. Ведь я сейчас сталкиваюсь с тем, что, по идее, сразу надо, прям вот хочется нормальный видеомонтаж освоить, да, там, запустить YouTube для этого, там, сделать дзен еще свой, там, и прочее, 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 чтобы вам больше как раз все это дело выдавать, да, этой пользы. Потому что я-то пользу получаю, но с другой стороны, я же понимаю, что в сутках-то 24 часа, из них 8 на сон, наставляем как бы 16, и в этих 16, ну, хотелось бы, в общем, работать, а продуктивно работать больше 4 часов в сутки просто невозможно, чисто по физиологическим ограничениям мозга, и вы свихнетесь просто-напросто. Мозг сам откажется столько работать, даже если вы типа трудоголик. Ну, я имею в виду такой вот медленной работы. И поэтому приходится выбирать, чему учиться и как учиться. И вот, на мой взгляд, навык переговоров — это то, что прям крайне необходимо, крайне полезно, и это то, что, в общем, нужно будет изучать в первую очередь. По крайней мере, в приоритете у меня стоит это обучение довольно высоко. Я вместе с вами попробую по книге, в общем, много чего сделать и потом рассказать об этом в подкасте.
Лайфхаки выпуска.
Первое. Люди проявляют себя во многом нерационально. Второе. Человек вообще легко раним, он принес это свойство откуда-то издалека, поэтому он часто принимает позу высокомерия «надо или не надо». Третье. Может быть вполне здоровая установка, что жизнь после 40 кончается. Четвертое. Наш мозг создан в великой адаптивности к происходящему. Пятое. Если вы угрюмый дундук, социальный лицемер, шевелитесь мало, настороженно, с точки зрения эволюции вы почти покойник. Шестое. Важная задача – не ставить себе задач, где-то увиденных, вычитанных и так далее. Реальный рост человека начинается с вырастания его естественности и доверия себе.
Ну а сейчас давайте к интервью. Вторая часть получилась не менее интересной. Давайте, погнали.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Есть еще как раз часть цитаты относительно рационального. Там есть вот разница между угодить человеку и общаться с ним свысока. То есть у нас любят в целом крайности ударяться. Ну, это ж родина, такое бывает. Хотя, может, я опять всех так беру под одну гребенку как раз. А вот эта самая грань, она насколько тонка между вот угодить и свысока, и насколько диапазон вообще, как правило, широк в переговорах.
Люди проявляют себя во многом нерационально. У меня первая книжка называлась «Человек-оркестр» вместе с Екатериной Михайловой. До сих пор это одна из любимых книжек. И это про то, что человек себя... Кто-то двигает человеком, а не он со своего управленческого пункта из головы двигает. Ну, например, часто люди достаточно застенчивые внутренне. Они в качестве защиты бывают высокомерны. И когда ты человеку это показываешь, он с этим соглашается. То есть человек вообще-то легко ранит. Он принес... Несмотря на свои социальные успехи, там, вот это вот свойство там, откуда-то издалека. И поэтому он часто принимает вот эту позу высокомерия. Надо или не надо. Потому что это, типа, высоко задрал голову, якобы смотришь на ситуацию сверху вниз, якобы отстранился и вот, так сказать, взял дистанцию, и тебя это якобы защищает. Это якобы, собственно, диктует это высокомерие. Люди по-настоящему проработанные и гибкие, в общем... управляют твоей застенчивостью до какой-то степени, высокомерием, раздражительностью и прочее. Потому что в человеке заложено свойство его реагировать. И никуда не деваются вот эти внутренние раздражения. Поэтому установка переговоров, с моей точки зрения, не то, что две говорящие головы. Там, не то, что там, неписанное правило «я тебя не вижу, ты меня не видишь». А все-таки в этом участвует вот непосредственно это самое наше там, бытие тела и чувств.
Угу. Хорошо. Тут есть такая штука. Мне в 17 казалось, что в 35 лет вообще жизнь заканчивается. И прям это вообще просто пенсия. И мне прям казалось, что до 38 с ума сойти вообще сколько времени. И до 35. Вот мне сейчас 35. И, соответственно, вроде как я понимаю, что учиться надо. Ну, интересно. Я прям обожаю это делать. Это мама привила. Прям с детства. И часто у меня со сверстниками 35-летними заходит разговор, что типа после 30 все учиться бесполезно. Прям вот не научишься ты ничему. Если переговоры – это понятный навык, понятное ремесло, понятное искусство, то ему же можно научиться даже и после 40 в целом. Я что-то путаю.
Ну, может быть, вполне здоровая установка, что жизнь после 40 кончается. Это можно найти, это прекрасное подтверждение. Там, девушки вслед не оглядываются. Там, с вечера уже от рюмки не то удовольствие. Уже часто выбираешь, не полежать ли на боку, вместо того, чтобы, там, и так далее. Это вопрос установки. Экспериментально доказано, что люди, которые после 75 продолжают учить языки, решать математические задачи, находиться активно в науке, заниматься активной такой вот мелкой моторикой, что-то делая, работая, у них различные такие признаки, симптомы, проявления атеросклероза, деменции и прочих безрадостностей в поздний возраст наступают существенно позже и существенно мягче. То есть наш мозг создан в великой адаптивности к происходящему. Конечно, можно считать, что как бы неся в себе вот такое благородное животное, с которым мы созданы, нахрен этому животному там, жить после 40 или там, после 30. Типа, пожил, воспроизвел, так сказать, поохотился, освободи место. Это тоже вполне жизнеспособное утверждение. Когда я иногда провожу тренинг в компании, там, то я часто начинаю некой очень правдивой страшилки. Она такая, что вы с точки зрения биологии, с которой вы состоите, да, 90%, там, не заигрывая свою социальную как бы, роль и прочее, вы даете сигнал своей биологии. Если вы там, улыбаетесь часто, если вы шутите, условно, крутите хвостом, меняете выражение лица, там, реагируете и дышите, вы с точки зрения биологии юная, полноценная особь, харизму, обаяние и прочее, прочее. Не ради вас. Вы как индивидуум никого особенно не интересуете. А просто вот ради задач эволюции, задачи воспроизведения рода. А если вы такой, знаете, угрюмый дундук, вот, социальный лицемер, шевелитесь мало, там, настороженно, с точки зрения эволюции, вы почти покойник. И не нужно вам давать ни иммунитет, ни харизму, там, ни все прочее. Поэтому, ну, кто хочет быть очень серьезным и только социальным, там, ничего страшного. На 5 лет меньше проживете, будете... Ну, на вас другие люди будут обращать там, меньше внимания там, и прочее, прочее. И вот, вы знаете, эта страшилка абсолютно правдива, очень хорошо работает. То есть мы так устроены, что от нашей внутренней естественности, живости, обаяния и подвижности зависит вот это наш резонанс, контакт с эволюционной частью, с биологией. Поэтому кто считает, что в 40 лет там, надо не спеша ползти на кладбище, его дело.
Ну, в целом, да. Переубеждать-то вещь такая бесполезная в целом. Таких людей. Есть у меня такие знакомые.
Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете?
Если говорить о переговорах в разных временных промежутках, у вас опыт-то богатый. Это же хорошо. Как они отличались в разные десятилетия? Вот взять прям декадами. От 81-го, 91-го, 2001-го, 2011-го, 2021-го. Каждый раз, когда эти десятилетия перечисляешь, кажется, что прям живешь в разных совершенно странах. Ну, я вот могу сознательно с 91-го, в принципе, более-менее вспоминать. Я 86-го года рождения. Но вот правда, чувствую, что совершенно разные страны были. Как это вообще влияло на переговоры?
Ну, первая такая веха, которая для меня была удивительной, я чувствую, это когда я впервые приехал за границу работать там, не помню, что в Америку или в Англию, с Ингом, с выступлениями, то была такая нет-культура. Люди в разговоре, в группе, они на всякий случай вначале закрывались. То есть были такие нет-реакции. Там. Закрытая поза, взгляд в сторону, предложение начинается со слова «нет». Там некоторая такая вот выжидательная угрюмость. Там. Ну, типа, вначале ты скажи, а я присмотрюсь и так далее. На Западе этого не было. То есть реакции начала были нейтральны. То есть это было так и скорее да, реакция. Привет, привет. И в западных руководствах по разным коммуникативным дисциплинам, например, по семейной терапии там, или по там, переговорам, вообще было такое правило. Начните разговор с чего-то, на что оппонент заведомо скажет «да». Любой чепухи. Сегодня хорошая погода, да. Вы приехали на машине, да. Там. Это ваш ассистент, там, да. Когда человек несколько раз говорит «да», он настраивается и в неком оркестре. Да, говорят его там открывающиеся слегка там, плечи, там, он слегка улыбается, там, не знаю, глаза приоткрываются и прочее. Прочее. Вот. Это такая веха. Там. Сейчас это в значительной мере прошло, хотя процесс занимает десятилетия. Вот это вот отличие по там, да и нет реакциям, по степени открытости. Там, по... Вкратце так, а что касается уж такого анализа там, по десятилетиям, ну, так все-таки вот коротко, мне кажется, на это не ответишь. Там. Но, в общем-то, скорее можно градуировать по степени такой внутренней тревоги и настороженности. Вот сейчас окружающая, там, условно говоря, московская там, реальность, она довольно напряженная. То есть, вот я, например, иногда, когда есть возможность, люблю короткие на улице буквально. То есть я, понятно, что я не хочу быть таким, знаете, вот навязчивым старичком у там, продавщицы, который стремится продлить разговор. Вы можете обратить внимание, как часто на кассе пожилые люди, которые, в общем-то, никому не нужны, хотят хоть немножко оказаться востребованными. Ну и там парочку лишних реплик там, или вопросы задают. Там причем таким оттенком, ну, некоторой такой извиняющейся интонацией, там, с какой-то такой уклончивостью, внутри чего там. Ну, может быть, все-таки я могу вот, не просто купить товар, а еще вот чуть-чуть внимания, вот капельку интереса. Вот, посмотрите на меня. Вот можно следить за атмосферой происходящего вот по таким остаточным принципам. То есть в сегодняшней ситуации, где, ну, например, достаточно выражен такой лагерный принцип, там, мне до тебя дела нет, вот, и скорее бы ты сгинул, как такой как бы базовый, вот такое отражение как бы тревоги и близкого неблагополучия является там пленой характерной чертой.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Я надеюсь, что вы поддержите подкаст. У вас есть такая потрясающая возможность, и заодно взамен вы получите крайне востребованную и нужную для вас услугу. Если вы слушаете этот подкаст, ну, то есть вы, как и я, заинтересованы в том, чтобы жить лучше. Я уверен, что один из таких инструментов, который может вам помочь очень сильно в продвижении к более качественной жизни, это генетический тест. Я рекомендую заказывать генетический тест в компании MyGenetics по промокоду STAS. На mygenetics.ru либо в Инстаграме вы получите как раз и скидку и поддержите этот подкаст. Я вам буду очень благодарен. И в целом у вас появится возможность получить инструкцию к собственному организму, благодаря которой, я думаю, что гораздо легче будет сделать вашу жизнь более качественной. Заказывайте mygenetics.ru. Ну, теперь дальше к интервью.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Ну или мы видим в фильмах там условный там какой-нибудь там «Холодное лето» 53-го года, там, где сняты, так сказать, такие постлагерные там какие-то вещи, там встречаются два человека с одинаковыми, сделанными там, так сказать, такими из фанеры там чемоданчиками, видно, откуда они, вот, там закуривают, смотрят мимо друг друга, все понимают друг про друга и идут дальше мимо каждой своей дороги. То есть эта степень включенности, она довольно разная, и она отражает вот эту степень, ну вот, ожидания там, реакции от окружающих. И даже в деловых переговорах, при том, что люди там достаточно высокого статуса и ранга, все равно вот эта внутренняя напряженность является фактором. Потому что человек биологически, даже если он это отрицает рационально, он чувствует напряженность другого. Это вот наших звериных, недалеких предков. То есть я оппонент, я хорошо чувствую, он ко мне относится без напряжения, значит, я ему нравлюсь, значит, он мне тоже нравится. Значит, мы, занимаясь там тем или иным, все-таки можем немножко там друг друга обнюхать, походить вокруг, а может быть и поиграть. И этот фактор влияния игры вот на этих струнах, в переговорах быть много струн, там он, конечно, позволяет двигаться лучше. И, а что касается такой презумпции, что переговоры – это вещь чисто деловая и вне времени и обстоятельств, ну, вы понимаете, переговоры без чувств – это я на языке эсперанто, который искусственный язык и который своими конструктами оттеняет язык не только вербально, но и невербально. Интерес и управление вниманием как своим, так и собеседником.
Хорошо.
Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете?
Есть еще такой момент, который лично я бы еще хотел спросить. С учетом того, сколько вы уже практикуете, вот что интересно лично мне. Я думаю, что и многим в целом будет, я надеюсь, по крайней мере. Как работать над собой? Вот я понимаю, что у меня есть как у личности плюсы и минусы, и мне хотелось бы работать дольше, поработать результативнее. Но вот как, ну, понятное дело, что вот установка мужчины в среднем, это, например, больше зарабатывать. У нас тут капитализм. То есть я хочу быть эффективен как предприниматель. И я понимаю, что некоторые какие-то установки из головы и некоторое мое какое-то состояние может мне, например, мешать. Я хочу над собой поработать. Как вообще начинается работа над собой и как можно добиться результатов в работе над собой?
У меня есть один из таких онлайн мастерских, которые про то, как быть успешным, оставаясь собой. Потому что важная задача не ставить себе задач где-то там увиденных, вычитанных и так далее. То есть реальный рост человека начинается с вырастания его естественности и доверия к себе. И к этому технологически могут вести такие вещи, как, например, любопытство, там, управление вниманием, более широкий контекстный оглядывание происходящего. Мы часто планируем ситуативно, что там будет на неделе, а есть еще некое стратегическое планирование, и не только, только абстрактное в словах, а и такое образное. Что вообще вы хотели? Что вы любите? Там есть к этому планированию такое точечные вещи, там, что вот, например, что я хочу сейчас? Задать себе вопрос, дать себе паузу, возвращаемся к паузе, и получить некоторую подсказку. И если там я хочу, скажем, клубники со сливками, значит, у меня появляется вкус, и мой мозг получил не просто образ, а некий импульс, и ему что-то захотелось. Вы, мне кажется, так сказать, я бы интерпретировал ваш вопрос как то, как иногда, когда у тебя смурное состояние, себя оживить. Вот, ну вот оживлять себя тем, что тебе реально любопытно. Меньше слов, меньше абстрактных палок, палочек, меньше абстрактных планов для галочки, а больше чувственных таких хотелок с их не обязательно сразу, но возможно осуществлением.
Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Как правильно работать с книгой «Убедить дракона»? Последовательно, можно параллельно с любого момента начинать. В целом с книгой, конечно, вообще лучше работать, а не просто прочитать и на полке забыть. Но как бы вы сами, как автор, советовали бы работать с
книгой? Эта книга... Вообще, любую книгу можно читать по-разному, это скорее от привычек. Многие читают книгу... Вообще, если вы поговорите с издателем сегодняшним, они вам скажут, книга должна быть не длинной, иметь одну-две идеи, иметь некоторое количество примеров, быть напечатана так, чтобы это легко читалось, и чтобы современный читатель, средний, мог поставить себе внутреннюю галочку, поставить книгу на полку, а еще лучше сказать кому-то, что он прочел в таком тейбл-ток. Поэтому тезис такой, там, читай, но не перегружайся. Или там, лучше знать, о чем это, и тратить меньше времени на чтение. Но эта книга, ее можно листать, есть какой-то кейс забавен, уже дальше в него входить, потому что может ее иногда возвращаться к тем или иным главам. Я думаю, что какие-то люди прочтут ее целиком. Но, в общем, эта книга, книга сделана из кейсов. Я думаю, что это не популярный вид для издательства, потому что, как ни странно, продаются какие-то абстрактные для всех утверждения. Прекрасный вечный Карнеги, как приобретать людей, как приобретать друзей, как приобретать, в общем, короче говоря, как приобретать друзей и влиять на людей. Вот это, собственно, такая основа для многих-многих ремейков. То есть это книга кейсов. Они могут быть забавными. Вы можете их листать. Если эти кейсы пробудят интерес у читателя к своим собственным кейсам, если это будет некоторым как выходом из рутины, я считаю, сыграть свою роль, и я хочу высказать благодарность издательству «Бомбари», которая в силу, так сказать, своих каких-то особенностей, как пылесос, сегодня всасывает самые разные книжки. И вот моя книжка тоже оказалась вот внутри у издательства «Бомбари». Надеюсь, что там не последняя. Сейчас там у нас лежит еще одна.
Прекрасно. Надеюсь, будет успех. Спасибо вам большое.
Всем большое за интерес. Всего доброго.
Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.